Итак, дорогие друзья, мы с вами наконец-то приблизились к тому, ради чего все это и начали несколько лет назад. То есть мы приблизились действительно к двум основным оригинальным религиозным учениям Китая. И, конечно же, по праву первым из них, хотя и не по срокам возникновения, но по значимости для Китая, для китайского общества, является то, что мы называем конфуцианцами. Конфуций жил в самом конце эпохи, весен и осени, в 551-479 году до Рождества Христова. Он родился в городке Цу, близ Чуфу, в царстве Лу, и происходил из древнего рода, который не происходил от одной из младших ветвей Шанской императорской династии. Он входил в родовую аристократию, хотя и уже обедневшую и потерявшую большое влияние в то время. Конфуций был учителем ритуала, учителем Ли в различных, у различных царских правящих родов Китая, и несколько раз его приглашали, удивляясь его мудрости, стать министром или даже первым министром. И Конфуций всегда соглашался до определенного возраста. Но всякий раз интриги, которые были при дворе, традиция говорит о том, что он буквально за несколько лет доводил состояние государства до блестящего состояния. И тем не менее интриги при дворе Конфуций не позволял действовать тем силам, которые обычно были в этот период уже упадка Джоу в Китае, то есть сил кумовства, сил взяточничества, каких-то личных связей. Он не позволял им действовать, и за это, конечно, желал себе много врагов и лишался своего положения. Но с годами он все более и более убеждался в том, что его задача, его смысл в жизни в другом, не в управлении, хотя он всегда был к этому готов, а в научении, что проблема заключается не в том, что есть, что плохие правители и плохие чиновники, а проблема в том, что не исправлены души людей, что души людей извращены неправдой, незнанием прошлого, незнанием истории, незнанием правильного, незнанием ритуала, незнанием, наконец, цели, духовной цели человеческого существования. И надо исправлять в первую очередь души людей, не отказываясь при этом, естественно, и от государственных обязанностей, если тебе их предлагают достойные люди, которые действительно хотят исправить ситуацию, а не просто прикрыться твоим уже известным и славным именем. Вот если речь идет о манипуляции именем, то надо уклоняться от службы. Служить надо бескорыстно. То есть не то, чтобы отказываясь от законного жалования, но не стремясь к каким-то особым или материальным или связанным с удовлетворением честолюбия доходов. Вот от этого надо отказываться, потому что они всегда связаны с неправдой. И вот этот о себе самом Конфуций говорит, да, его главное произведение, которое дошло до нас уже не раз переписанное учениками и включающее в себя короткие изречения учителя, но и иногда изречения его учеников, это Лунь-Юй, беседы и высказывания, если перевести на русский язык, это книга, которая была ненавистна в будущем династии Цинь и непосредственно Цинши Хуанди, хотя уже Конфуций в том времени был давно мертв, но его последователи были уничтожаемы, книги были сжигаемы в эпоху Цинь, как вы помните, в конце III века до Рождества Христова. И вот прошло после этого 2000 лет, и в 1905 году Конфуций был объявлен еще в конце самого императорского Китая. Китай империя пресеклась почти одновременно с Российской империей. Китай она пресеклась в 1911 году. В 1915 году была попытка восстановления, предпринята Юань Шикаем, но не очень. Так вот, в 1905 году Конфуций был объявлен третьим равным небу и земле. Это невероятное совершенно звание, которого не удостаивался ни один китайский император, включая самых славных древних царей Китая, типа Яо и Шуня. Они, да, действительно были посредниками, они связывали небо и землю. Но равным небу и земле был объявлен только Конфуций. И через 2000 лет, даже через почти 2300 лет после своей кончины. То есть, разумеется, не по причине собственного влияния. Какой-нибудь безумный честолюбец может заставить, если он правитель, почитать себя как равным Богу. Но согласитесь, через 2500 лет мало кого мы решим вдруг почитать так. Но это было, конечно, не вдруг. Слава Конфуция распространялась после его смерти. Чем дальше, тем больше. Знание конфуцианского, так называемого конфуцианского канона или конфуцианского пятикнижия традиционного, куда входили книги Шидзин, Шудзин и книга истории Идзин, книга гаданий, входила и книга Версен и Осени Чун Цю, которая исторический аналог, который отредактировал Конфуций. Вот это конфуцианское пятикнижие и конфуцианское так называемое четырехкнижие, куда входили произведения Конфуция и на его наиболее известных учеников, в том числе Сюнзы частично и Мэнзы полностью. Так вот, эти книги становятся обязательными, их знания, обязательными для занятия любой государственной должности в Китае. Ни на одну, даже самую маленькую чиновничью должность нельзя назначить человека, если он не прошел экзаменов и не показал своих хороших знаний этих книг. Экзамены стали обязательными при императоре Уги Танской династии, и с тех пор они с небольшими перерывами, значит, они стали обязательными в конце II века до Рождества Христова, И с небольшим перерывом периода упадка эти экзамены практиковались как раз до конца Китайской империи. Это имело огромное значение, потому что фактически Китаем управляла не наследственная аристократия, как многие другие страны, не воинские начальники, которые захватывают власть и назначают своих фаворитов. Такие случаи бывали, но это всегда считалось неправильное правление, и оно осуждалось и, в общем-то, ну, рано или поздно исправлялось. А управляли мудрецы. Ученые, как говорят, Китай – это страна, которую управляли ученые. Но не просто ученые, там, физики, химики, а ученые-конфуцианцы, знатоки, в первую очередь, нравственного канона. И этот канон, китайский канон, это в первую очередь знание истории, знание этики, знание обычаев и знание религиозных целей жизни. Вот, грубо говоря, эти четыре составляющих, они были, естественно, отложенные в текстах. Не умозрительные вещи, а люди должны были знать наизусть текста. И править или действовать в несоответствии с этими принципами, когда это приносит неудачный результат, это было всегда тяжким государственным преступлением. Так вот, конфуцианство стало той, если угодно, системой, в которой, ну, по крайней мере, более 2000 лет существовал Китай, и в которой до сих пор существует Китай за пределами коммунистического Китая, в первую очередь Китай на Тайване. Но конфуцианские принципы очень много дали и Корее, потому что как раз когда система экзаменов была введена в Китае, в Танском Китае, Корея была присоединена к Китаю и была частью Китая. И позднее конфуцианские принципы стали известны в Японии и стали важнейшей частью японской культуры. То есть можно сказать, что для всего Дальнего Востока учение Конфуция стало, ну, если угодно, центром, средоточием. Не случайно на Дальнем Востоке всюду Конфуция называют учителем 10 000 поколений. Но 10 000 для китайцев это значит, ну, бесчисленного множества поколений, скажем так. И когда коммунисты захватили власть в Китае, они очень скоро, уже в 60-е годы, попытались покончить со знанием конфуцианства, как когда-то пытался покончить Цин Ши Хуанги. Они также уничтожали ученых, также уничтожали книги, объявили конфуцианское учение реакционным, но уже сейчас очень многие китайцы, несмотря на репрессии коммунистического режима, возвращаются к изучению своих оснований, и я уверен, что если Китаю будет суждено в очередной раз возродиться, а несколько раз он переживал в своей долгой истории периода упадка, возродиться духовно, а не материально, как сейчас, то, разумеется, древнее это учение, так или иначе, может быть, связанное с новыми какими-то религиозными веяниями, я не исключаю, что и с христианством, это древнее религиозное учение, религиозно-этическое учение, станет важнейшей вновь составляющей частью китайской жизни. Так что мы изучаем вот некое само средоточие духовной жизни Китая. Так же, как средоточием духовной жизни, ну, скажем, западного мира, включая Россию, является христианство, и без понимания христианства мы не поймем ничего. Мы не поймем ни политических установлений, ни экономических систем, ни научного прогресса Европы, если мы не будем, ни в конце концов даже антихристианских революций не поймем, если мы не будем понимать, что такое христианство. Также точно мы не поймем Дальнего Востока и в первую очередь Китая, если мы не будем понимать и знать конфуцианство. Вот поэтому-то это учение, зародившееся в эпоху, предшествующую сражающимся царствам, и, как оказалось на первый взгляд, не предотвратившее эту время сражающихся царств, Оно как раз наступило после смерти Конфуция, и можно сказать, что учение Конфуция, казалось бы, потерпело полное фиаско. Ну, так же, как точно учение Христа. Когда Христос был распят, ученики рассеялись, гонения усилились, масса христиан, как вы знаете, на самом деле отступала от Христа, приносила жертву идолам, и можно сказать, что все закончилось, да, а однако ничего не закончилось. Оказывается, это первый период и гонений, и, можно сказать, отступничества, это период инкубационного тайного созревания. Прошло несколько столетий в европейском мире, и христианство стало главенствующей системой мировоззрения. Прошло несколько веков, и на Дальнем Востоке конфуцианство стало главенствующей системой мировоззрения. О себе самом Конфуций говорил, о своей жизни. Это Луньюй 2.5. Нет, 2.4, простите. 2.4. В 15 лет я обратил свои помыслы к учебе. В 15 лет он понял, что надо учиться. Его учили, естественно, и до этого, но, наверное, не вполне добровольно. В 30 лет я обрел самостоятельное суждение. То есть из ученика он уже стал мыслящим человеком. В 40 лет я освободился от сомнений. От каких сомнений? От сомнений между правильным и неправильным. От сомнений, что большинство людей живут не так, как учат древние, и как я чувствую, что это правильно. Может быть, тогда большинство людей правы. Вот 40 лет он освободился от сомнений. В 50 лет я познал волю неба. Вот это очень важное указание. То есть он познал волю Божию о себе. Он понял, кем он должен быть. Он понял, что он должен быть учителем. Даже не государственным деятелем, а учителем. В 60 лет я научился отличать правду от неправды. Не поздно ли, спросим мы. Но и большинство людей не умеет это до смерти достигнуть. И поэтому в своей жизни делают и то, и то. И правду, и неправду. В 70 лет я стал следовать желаниям моего сердца, не нарушая ритуала, не нарушая мир. В 70 лет. То есть в 70 лет Конфуций, у его желание сердца и правильное правда уже находились в органическом согласии. Он уже не принуждал себя поступать правильно. После 60 лет он знал уже правду досконально и мог поступать правильно и принуждал себя. В 70 лет он уже делал это естественно. Вот понятие естественности будет тоже очень важным, особенно у другого великого мыслителя, у Лао Цзы китайского. Вот. А он в 70 лет уже естественно шел путем правды. И после этого в 72 года, уже этого нет естественно в тексте, в 72 года он умер. В 72 года он умер, оставив одного сына и одну дочь. И род Кунь, род Конфуция, существует до сих пор. Его последний представитель, нынешний глава рода, живет на Тайване, является профессором, уважаемым человеком. Это долгие годы до коммунистической революции, с эпохи Тан, роду Кунь были даны земельные владения, ему был дан княжеский титул. Княжеский титул Гун и земельные владения, которые конфисковали только китайские коммунисты. Таково видение им самим, таково видение Конфуцием своего жизненного пути. Конфуций утверждал, что он не является создателем системы. Он говорил, я передаю, это 7.1, я передаю, но не создаю, я верю в древность и люблю ее. Это не значит, что Конфуций идеализировал древность. Нет. не было более строгого судьи древности, чем Конфуций. Конфуций в своих хрониках описывает преступления, которые творились в древности, описывает и праведные поступки. Преступлений, как вы догадываетесь, больше, как всегда. Но почему же он любит древность? Древность – это книга, которая научает следствием из различных действий. История важна не тем, что она вдохновляет на подвиги. История важна тем, что она учит, как сказал отец западной истории Геродот. История учит. Поэтому Конфуций восстанавливает знания о прошлом. То знание, которое позволяет понять, как те или иные действия сказываются в будущем. А они все сказываются. Любое действие имеет последствия. Именно честно смотря на прошлое, изучая его досконально, можно понять, как действовать себя сейчас. Любая стилизация прошлого, любая попытка сделать из прошлого икону, где почитали, она невольно приводит к ошибкам в настоящем. Потому что в настоящем мы наивно думаем, что какие-то неправильные действия исправляются таким фантастическим образом. А все исправляется искуплением собственных ошибок. Тяжелым, часто кровавым, часто трагическим. Поэтому задача Конфуция была передать неповрежденное историческое знание. Реконструировать историческое знание. Поэтому он так ценил древние исторические хроники Шу-Дзин, поэтому он и отредактировал историю государства Лу, своего государства, вот то, что дошло до нас под названием Чун-Цю, весны и осени. Интересно, что в эпоху Цинши Хуанди как раз история, вы помните, подверглась наибольшему уничтожению. Попытка уничтожить исторические книги. Их так тщательно уничтожали, что Шудзин почти не сохранился. В отличие от книги песен Шудзин, которая дошла до нас целиком, Шудзин дошел только во фрагментах, и небольших сравнительных фрагментах. Часть его была воспроизведена по памяти одним древнекитайским ученым, который еще до этих гонений выучил наизусть первые 29 глав Шудзин. Но память есть память, она же может подводить. Так вот, гонение на историю – это ведь характерная очень вещь, ребята. И у нас в стране или попытки уничтожить историю, или более тонкая попытка классифицировать историю, сделать из истории какое-то чтиво. Помните краткий путь истории ВКПБ, который Сталин в свое время сделал? И по нему все учились, там была явная классификация, ложь и опущение целых огромных пластов отечественной истории. Поэтому именно ненависть к истории врагов Конфуция показывает, насколько он был прав. Поэтому для Китая всегда изучение истории, знание истории было важнейшей, если угодно, духовной задачей. И мы не должны этому удивляться. Дорогие друзья, посмотрите, разве мы, христиане, не историчны? Мы же живем не в мифе, не в предании, не в легенде, которая была во времена Ода, да, когда-то там. Что Ветхий Завет? Ветхий Завет содержит точные исторические книги, да еще в двух версиях. Да, версии книг царств, судей, и версии летописи царей израильских, паралипоменон. Вот, то есть даны две версии, даже, пожалуйста, читайте, сравнивайте об одном и том же. Одна версия пророческая, другая версия царская, более приглаженная. Но пророческая точно существует. даны книги пророков, совершенно исторические, четкие, привязанные к определенному времени. А Новый Завет? С чего начинается, о чем говорится Евангелие от Луки? Тут же привязывается ко всей истории, ко всему контексту Римской империи, истории Христа, в то время, когда тот, кто правил над Сирией, тот, кто был наместником в Иудее и так далее, и так далее. Мы можем до года определить точно время пришествия в мир Спасителя. История христианства предельно исторична. Все влияния собора, все привязано к историческим моментам. И народное сознание пытается историю превратить в сказку. Но мы, ученые, боремся с этим, такие европейские конфуцианцы. Да? Мы ценим именно красоту исторического факта. И посмотрите, когда в 20 веке появились прекрасные истории христианства на русском языке, а я думаю, среди них, конечно, лучшие, это книги протоиерея Георгия Флоровского и профессора Антония Карташова, эмигрантские работы, да, в общем-то, мы по-иному взглянули, по-иному поняли и историю, и, конечно, маленькая книга отца Александра Шмемана тоже посвященная исторической культуре православия, вы увидели христианство в истории, и любое царство, любую летописи, которые ввели повсюду, потом хроники, это же все тоже привязка к истории. Так что это особенность и Дальнего Востока, и Запада, этого нет в Индии. Этого нет в Индии, потому что мир иллюзорен. Там надо выйти из мира. Проблема выхода из мира. А и Запад, и Дальний Восток ставят своей целью организацию мира. Правильную организацию мира. Организацию мира в соответствии с высшими духовными принципами. Поэтому-то и Господь воплотился. Итак, с чего же предлагает начать Конфуций вот этот путь правильной организации мира? В чем основание его науки, если угодно? Оно несколько неожиданно. В 13 главе, в 3-м, Джани, в 3-м параграфе, рассказывается. Цзылу, один из учеников, Цзылу спросил, вейский правитель намеревается привлечь вас к управлению государством. Что вы сделаете прежде всего? Учитель ответил, необходимо начать с исправления имен. Цзылу спросил, вы начинаете издалека. Зачем нужно исправлять имена? Учитель сказал, как ты не образован, Ю. Я напоминаю, что у китайцев было официальное имя, и было, естественно, личное имя, такое детское. Вот Ю – это детское имя, к которому учитель обращается к ученику. А Цзу – это, так же, как вы обращаетесь там, Иван Олегович, а я говорю Ваня. Понимаете, вот примерно так же. Как ты необразован, Ю, благородный муж проявляет осторожность по отношению к тому, чего не знает. Если, то есть, ты так уж сразу говоришь, что это очень далекая вещь, а надо быть осторожным. А дальше объясняет, если имена неправильные, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим образом. И если наказание не применяется надлежащим образом, народ не знает, как себя вести. Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять. В словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного. Что же такое это исправление имен? Классическое совершенно основание, начало для китайского, конфуцианского учения. Дело в том, что во время Конфуция сохранялись, естественно, все основные принципы, все основные слова, то есть в частности и слово, к которому мы сейчас придем, слово «джунзы», слово «аристократ», «аристократ», «благородный муж», «джунзы», да, «дети княжек», «аристократы». Но эти люди не вели себя как аристократы, они себя вели как сяожень, как низкие люди, убивая, грабя, добиваясь власти, не соблюдая правил. Сохранялось слово «ли», ритуал, но люди не соблюдали ритуал. Говорили, что соблюдают, а не соблюдали. Люди назывались князьями, правителями, царями, а того, что должны делать князья, правители и цари, не делали. Люди говорили, князья призывали народ на работы для того, чтобы сделать какое-то общественное благо. А на самом деле в этом не было никакого общественного блага. Это была ложь. Они делали что-то для себя и своей корысти. Наконец, цари и князья приносили жертву небу, земле, молились, были посредниками на словах. А на самом деле не думали ни о небе, ни о земле, а только о себе. И надо было все это назвать своими словами. Как только исчезает ложь, порожденная неправильным словоупотреблением, как только слово выбирается правильно, деяния обличаются. Ну, например. Возьмем пример из Чунцю, из деяний весен и осени. В одном месте говорится, что в такой-то год такой-то правитель убил своего министра. Для китайца это уже красный флажок. Правитель может казнить министра. Почему употреблено слово не казнил, а убил? Ясно, что это незаконное лишение жизни. И действительно, когда человек начинает дальше изучать, он узнает, что этот правитель совершал определенные неправильные и разрушительные для государства действия. Министр указал на эти действия, как положено. Министру, вообще государственным мужам, положено обличать правителей, если они губят государство. И за это тайно был убит. Тайна была сразу. Соответственно, это не казнь, а убийство. И, соответственно, тот, кто это совершил, не государь, а убийца. А коли он убийца, он уже потерял свой мандат неба на власти. И то, что он был после этого вскоре свергнут и тоже убит, и воцарилась новая династия, это совершенно естественно, потому что он и в этом случае, в целом ряд других, уже поступал не как государь, а как преступник. Вот что значит выбирать правильные слова. Пример, как говорится, из нашей жизни. В советское время постоянно говорили о том, что там у нас всеобщее равное избирательное право. Это была ложь. Потому что на самом деле, как можно было избирать из одного кандидата, а вы же один кандидат. какие могут выборы при одном кандидате. Это глупость и ложь, в конечном счете, как это часто бывает, доходит до абсурда внутри самой системы. Когда при Горбачеве было сказано, что надо проводить выборы на альтернативной основе. Какие могут быть выборы на безальтернативной основе? Как еще это выбирать, если без альтернативы выбирать? Понимаете, то есть как люди настолько привыкли ко лжи, что даже уже не замечали всю глупость своей лжи. Как это часто и бывает. Вот. Но, естественно, нормальный человек должен был назвать эти выборы чем? Назначением людей на должность. Но ни в коем случае не выборами. Выборы были чистой профанацией. Или, например, были написаны все права и свободы, они не исполнялись. Вот. Поэтому надо сказать, что на самом деле, как у нас ходил тогда анекдот, да? Я имею право, имеете, а могу, не можете. Вот, понимаете, вот надо было так сказать, что да, это были декларированы вот права и свободы, которые на самом деле не исполнялись. И за попытку их реализации полагались наказания. Вот. Или, например, нас очень любят до сих пор, и я вот стараюсь всегда это исправлять. У нас говорят, что там, ну, такие-то люди были вот при Сталине расстрелян. Расстрел предполагает исполнение судебного решения. Но было ли законное судебное решение? Было ли законное судебная инстанция? Нет. Это была самозванная группа бандитов, захватившая власть и лишь, как при Пугачеве, делавшая вид, что она вершит законную суд и расправу. Соответственно, да и на самом деле часто не расстреливали, а убивали самыми другими жесточайшими методами, а формально писали, что был расстрел, потому что другого или смертной казни в Советском Союзе нет. Вот. Поэтому надо говорить, что такой-то человек, какие-то люди были убиты по приказу Сталина, но ни в каком случае не расстреляны, ни в коем случае не казнены. Потому что казнь предполагает законное действие, прямо как в Китае. Вот и таких моментов множество, множество. Если мы привыкли называть вещи своими именами, мы увидим, как мир вокруг станет более ясным. Но, пожалуй, главное учение Конфуция было обращено как раз к одному из частых моментов этого большого принципа. Это категории благородного мужа, дзюнь-цзы. Вот именно воспитать дзюнь-цзы, аристократа, это была задача Конфуция. Сам, будучи родовым аристократом царской крови, Конфуций напрочь отрицал право крови на именование аристократа. Он считал, что благородный муж не тот, кто родился у высокоименитых родителей, а тот, кто ведет себя и мыслит благородно. И если бы те, кто правили, и те, кто кичились своей высокородностью, были бы действительно дзюнь-цзы, тогда бы дела в стране процветали, и она не находилась бы в гражданской войне и в упадке. Учение о дзюнь-цзы – это главное и центральное, это главное и центральное учение. Это главное и центральное учение Китая. Значит, напомню, что это, ну, можно перевести «дети княжьи» или «дети», ну, «дзюн» на самом деле это кавалерия, это аристократическая кавалерия. То есть это примерно то же самое, что римские всадники или французские шевалье, да? Шевалье. Вот, не довольно шевалье, а лошади происходят. И кавалерия, да. Кавалла, лошадь. Вот. Итак, какие же основные принципы должны быть у дзюнь-цзы? Первое, пожалуй, общая категория. Благородный муж, ну, естественно, линзы, идет вверх, низкий муж идет вниз. Простое определение 14.23, простите, смысл очень прост, что когда человек действительно аристократ духа, то он поднимает, небо его поднимает от степени к степени. Это, кстати, доказал сам Конфуций. Не тем, что он сделал при жизни немыслимую карьеру, никакой карьеры он при жизни не сделал, но тем, что он через 2300 лет после своей смерти был объявлен равным небу и земле. Ну, какая же большая карьера. А низкий муж идет вниз. То есть человек, который имеет низкие цели, ценности, он деградирует, пусть мы это знаем, и постепенно становится ничто, и будущие поколения его или забывают, или проклинают. Второй принцип – это то, что благородный муж, это 14.29, не судит других, он судит самого себя. Он судит самого себя. Он постоянно смотрит, насколько он соответствует тому имени, которое он носит. Или не соответствует. Подобно тому, как и мы должны не смотреть на соседа нашего, а должны смотреть, насколько мы являемся христианами. В 7 главе, в 17 джане он говорит, опять же, очень многие в это время не забудем, как и всегда, как и сейчас. Вот сейчас наступает кризис, наступает некоторая, может, частичная расплата за безумие устремленности к благам мира сего у многих. Так же было и в Китае, и еще было более кровавой, наверное, форме. И Конфуций учит. Есть простую пищу, пить воду, спать, подложив руку под голову, вместо валиков и подушек. Да? В этом тоже есть радость, богатство и знатность, полученные нечестно, для меня подобны облакам, плывущим по небу. Если мне все бессмысленно. Эти богатства и знатность, полученные нечестно, ничего не дают. Ни тебе, ни твоим потомкам. Мы, значит, найдем много подобных примеров и в каких-нибудь притчах Соломоновых и в учении Иисуса сына Сираха. Примерно то же самое. Но может быть то, что является специфически конфуцианским в этом категории дзюнзы, это чувство долга. Чувство долга. То, что китайцы обозначали словом «чувство долга». Или иногда это переводит как «справедливость», «ведение правильного». В одном местечке Уньюя, это 18.7, есть такая история, как один из учеников Конфуция, который повсюду следовал за ним, за его повозкой, потерял его из виду и, увидев там прохожего, спросил, не видел ли он человека на повозке, старика на повозке, тот сказал, слушай, что ты это ищешь? Пойдем ко мне, я тебя угощу, там напою всем, вот, ты, я вижу, устал, я тебе потом расскажу все. В общем, он к нему пришел, тот ему задал несколько мудрых вопросов, этот старик, познакомился с двумя своими сыновьями, вкусно накормил. На следующий день ученик нашел Конфуция и рассказал, как он был хорошо принят этим стариком. Это, говорит, отшельник, это, говорит, великий муж, он удалился от мира. Но благородный муж не должен уходить от мира. Он должен служить миру. Вот это очень важное указание Конфуция. Необходимо служить. Да, в Китае были люди, и мы скоро это узнаем, которые уходят от мира, но необходимо служить миру. Как служить миру? Опять же, в это время в Китае были различные учения. Было и учение, похоже на наше толстовство и на наше народничество. Учение упрощения, что нехорошо умствовать надо. Вот, да, великий российский писатель Лев Николаевич Толстой не ел ни рыбы, ни мяса, ходил по деревне босой. Вот надо вот так вот просто жить, там, да, пахать подано и так далее. Вот. Конфуций возражал против этого. Он говорил, что каждый должен делать то, к чему его призывает небо. И человек, которого призывает небо к большому служению, не должен его чураться. И не должен из ложного смирения выбирать труд там земледельца или ремесленника. Об этом есть такая история, как Фанчи просил научить его земледелию. Это 13.4. Фанчи просил научить его земледелию. Учитель сказал: в этом я уступаю христианину. Просил научить его огородничеству. Учитель сказал: в этом я уступаю огороднику. Когда Фанчи ушел, учитель сказал: Фансюй воистину низкий человек. Если в верхах любят ритуал, то в народе нет таких, кто бы осмеливался не проявлять почтительность. Если в верхах любят долг, то в народе ему обязанность, то в народе нет таких, кто бы осмеливался не подчиняться. Если в верхах любят правдивость, то в народе нет таких, кто бы осмеливался не быть искренним. Если наверху будут поступать так, то со всех четырех сторон к ним будут идти люди с детьми за спиной. И тогда к чему будет нужно самим заниматься земледелием? То есть задача и самого Конфуция, и его учеников – учить правдивости, ритуалу и долгу, а не заниматься земледелием. Не уходить в простоту, а учить, коль тебе уже дан этот жребий и это знание. Вот это знание, чувство долга и обязанность, оно центральное. Оно центральное. Когда у человека есть какие-то достоинства, но нет чувства долга, то все оборачивается наизнанку. Если благородный муж смел, это 17.22, но не обладает чувством долга, он может устроить беспорядки. Если же низкий человек смел и не обладает чувством долга, он может заняться разбоем. То есть и тот, и другой принесут вред. Необходимо чувство долга. Необходимо правильное понимание того, что надо, а что не надо. О одном из своих учеников, Цзычане, Конфуций сказал: он обладает четырьмя качествами благородного мужа. Ведет себя с достоинством, служа старшим, то есть без человекоугодничества, без лебезения. Проявляет почтение, заботится о народе, использует народ на общественных работах должным образом. Для Китая это последнее тоже очень важно. Общественные работы объективно крайне нужны. Без них Китай существовать не может. Это в Индии общественные работы практически не нужны, потому что не требуется искусственное орошение, осадка выпадает достаточно. Люди могут жить в своих деревнях. В Китае без больших общественных работ, без ирригационных работ, без мелиоративных, без защиты от наводнений, практически общество не может существовать. Поэтому это особенность Китая. Вот эта необходимость массового использования людей. Но использовать людей надо разумно, благородно, для их же пользы. Вот Шудзин, мы встретим массу примеров этого. А в его время людей использовали неблагородно. Использовали для своих целей, истребляли в войнах, использовали на строительстве ненужных помпезных сооружений и так далее. правильные отношения, вот он говорит, что, помните, вот этот человек обладал чувством долга. Чувством долга. Вот что такое чувство долга? Конфуция развивает так называемое учение о пяти отношениях. Пять отношений. Это те пять форм социальных отношений, которые необходимы в обществе и которые глубоко нарушены в современном конфуцию Китае. Да и, наверное, почти в любом обществе. Но он, изучая древность, знает, что только правильное соблюдение этих пяти отношений делает общество гармоничным. Иначе общество разрушается и происходит социальная катастрофа, ужасная практически для всех членов этого общества. То есть общество разрушается не потому, что так получилось, или не потому, как у нас любят говорить социалисты, православные, Богу было угодно, а общество было разрушается, как говорят всегда в наших летописях, всегда говорили, по грехам нашим. Но эти грехи наши, Конфуций, как человек-ученый, он спрягает пять отношений. Пять межчеловеческих отношений, которые и при своем нарушении приводят, а естественно нарушение на наш, в нашей терминологии это и есть грех. Пять это нарушение отношений между людьми, это грех. Да? Грех это, ну, мы знаем, что 10 заповедей, это они отношения человека к Богу и отношения человека к человеку. И вот, собственно говоря, неправильное отношение человека к человеку это грех. Такой же, как грех по отношению к Богу. А иудаисты считают, что даже больше. Потому что грех по отношению к Богу всегда можно исправить. Можно молиться, можно наложить на себя пост, обеты. А грех против человека исправить можно не всегда. Если вы убили человека, как исправить грех против человека? Вот в иудаизме это считается неисправимым. Грехи против Бога исправим, то человек неисправим. Странно, да, на наш взгляд? Какие же это пять отношений? А вы, когда будете их слушать, вы постоянно вспоминаете, что это же к нам имеет отношение, и к нашей истории, и к нашей жизни, и к каждому из нас, что называется, лично. Первое – это отношение родителей и детей. Формы отношения родителей и детей является любовь. Любовь. Действительно, китайцы очень любят детей. Заходите, если хотите. Почему вы стоите скромно за дверями? Ну, заходите, если хотите слушать. А если хотите просто стоять за дверями, может, стоять за дверями. Вы знаете, что китайцы очень любят детей. Вы даже помните, как легисты говорили, что нельзя, собственно говоря, доверять воспитанию, которое делают родители, потому что родители своей неумеренной любовью всегда испортят людей, и детей не смогут их хорошо воспитать. То есть в этом надо все-таки закрыть дверь после этого, потому что вот эти отношения любви. А плакали дети родителям тем же. Не всегда. В эпоху как раз в известную Конфуцию очень часто родители восставали на детей, и еще бесконечно чаще дети восставали на родителей. Убийство детьми родителей, сына убийства. Отце убийства были частыми, к сожалению, явлениями. Именно среди тех людей, которые именовали себя аристократами, дзюнзы, простые люди, в общем, такие вещи совершали реже. Эти неправильные отношения, когда между родителями и детьми нет любви, нарушена величайшая и главнейшая форма социальных отношений. Вот мы сейчас смотрим, у нас в стране сколько сотен тысяч брошенных родителями детей. А что может быть более вопиющей формой отсутствия родительской любви? А сколько брошенных в домах, в старческих домах родителей, детьми? Что может быть больше этого? А сколько совершено абортов материальных в отношении своих щенят родившихся детей. То есть у нас эти отношения нарушены, можно сказать, кардинально. Чего мы хотим? Какого возрождения государства и отечества мы хотим, если это основное и зависящее от каждого из нас отношение нарушено глубочайшим образом? У нас сейчас очень любят говорить, покойный Александр Исаевич говорил о сохранении нации, то, что надо больше детей рожать. А надо не столько больше детей рожать, сколько научиться хранить эти отношения. Вот научимся мы их хранить, да и детей будет больше передаться. По понятным причинам. Так что это первое отношение важнейшее. Если мы возьмем, вот скажем, кто-нибудь из вас бы взял хронику вот эту весенной осени, вы увидите там, как выводятся, даже без комментариев, без морализации, просто выводятся вот эти нарушения отношений между родителями и детьми, приводящие к большим трагическим следствиям. Второе отношение – это государь подданный. Это долг. Это вот то самое «и». Это долг. Между государем и подданным отношение долга. Это взаимный долг. Это не только долг подданного государя. Это не меньше, если не больше долг государя подданного. Это взаимное чувство долженствования. Почему? Да потому что само по себе государство в китайской системе мировоззрения возникает ради людей. Император, старинный император Хуанзи, который правил в 3-м тысячелетии до Рождества Христова, он же стал императором, потому что организовал людей на работы, необходимые для спасения общества, как в первую очередь революционные работы. И поэтому был утвержден император. То есть он не потому стал императором, что он, ну скажем, просто очень красивый и замечательный. Даже не потому, что он хороший воин, хотя это уже ближе, а потому, что он на гражданских работах организовал их так, чтобы людям было лучше. Значит, соответственно, отношения между подданными и государями – взаимный долг. Государь должен, его выбрали, ему дали великие почести. Он должен там соединять небо и землю. Для кого? Для себя? В первую очередь для людей. Для людей. Люди выбрали государя, дали ему великие почести, чтобы он для них денно и ночно работал. Они должны к нему относиться с уважением, почтением, послушанием, да, должны. Но если государь не исполняет своих обязанностей, злоупотребляет ими, он уже не государь. И поэтому у него отбирается небесный мандат. Если подданный не выполняет свои обязанности, он уже не подданный. Мандата небесного у него нет, его наказывают. Потому что такой зловредный лжеподданный, он разрушает ту связь между государем и народом, без которой общество не может существовать благополучно. Опять же, правильное наименование. Это же все имена. Если между родителями и детьми нет любви, это уже не родители и дети. Значит, соответственно, их надо называть другими именами. Если нет чувства долга у государя подданного, это не государь. Если у подданных нет чувства долга государю, это уже не подданные. И их тоже надо называть другими именами. Да? Узурпатор и мятежник. Третье отношение – это отношение мужа и жены. Особенно в кавычках приятно будет нашим феминистам и феминисткам услышать, что основа отношений мужа и жены – это развлечение. Развлечение. Не любовь, а развлечение. Что значит развлечение? Это значит, что муж и жена выполняют разные функции. В сущности удивляться нечего. Муж при всем желании может кормить грудью и рожать. Правда? Даже если он бесконечно хочет уподобиться жене. Жена не может делать некоторые другие вещи, которые связаны с деторождением, которые может делать только муж. То есть это совершенно очевидно. Вот. И это распространяется на все остальное, на всю сферу человеческих отношений. Между мужчиной и женщиной нету пересекающихся полей. То есть каждый из них дополняет друг друга. И семья крепка тогда, когда часть обязанностей делает жена свои обязанности, часть обязанностей делает муж. Вы знаете, что классическое определение доисторическое, то есть, кстати, тоже ученые, одушевленные феминизмом, пытаются пересмотреть, но не очень надежно, что мужчина охотится на мамонта, а женщина поддерживает огонь на чаде. Вот. И воспитывает детей. А потом, когда детей уже немножко воспитают, мужчины берут на охоту на мамонта и продолжают воспитывать дальше. Значит, когда в Китае девушка соглашается на предложение выйти замуж, она отвечает: не, дорогой, я тебя буду любить всю жизнь. Она говорит совершенно другие слова: я готова служить вам совком и мечом. Причем это говорит и девушка из богатой аристократической семьи, что никогда ни совку, ни метелки, естественно, не прицелится. Но это формула с глубочайшей древности, что это предполагает именно развлечение. Четвертое отношение – это старший-младший брат. Это отношение порядка. Порядка. Старший заботится о младшем, младший слушается старшего. Вот. Это, и эти отношения не могут измениться. Это вот и отношения мужа и жены, старшего и младшего, брата, они важны потому, что в эпоху Конфуции и то нарушалось. Женщины стремились к власти. Сами или для своих любовников убивали мужей, убивали близких людей. Это не связано с тем, что вообще не свойственно женщине. Женщина должна другими вещами заниматься. Вот. То же самое и младшие братья строили козни старшим и так далее. И, наконец, пятый вид отношений – это отношения друзей. Вот это между друзьями. Главное качество, все же хотите иметь друзей, да? И у крокодила есть друзья. Вот главное отношение между друзьями – искренность. 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 Любая неправда между друзьями делает их уже не друзьями. Не друзьями. Опять же, изменение имен. Когда нет развлечений мужем и женой, между мужем и женой – это уже не муж и жена. Когда нет развлечений между братьями, это уже не братья старше и младше. Так что развлечение имен в этих пяти отношениях. Эти пять отношений – это есть то, что организует все общество. Нарушили пять отношений – нет общества. Гармонично существует пять отношений – есть общество. И есть в этом обществе порядок. Чтобы достичь равенства, нужно неравенство. Говорится в древнейшей исторической книге Шудзин. И этот принцип Китай всегда соблюдал. Равенство в неравенстве. То есть каждый выполняет свою функцию, только между друзьями равенство, искренность. А в остальных всегда отношения неравные. Но в конечном счете это равенство. Как и у нас в 17 веке царь Алексей Михайлович говорил, что каждый несет свое тягло. Одно тягло несет царь, другое священник, третье дворянин, воин, четвертый земледелец. Но каждый несет тягло. И вот то, что каждый несет тягло, в этом равенство. А то, что тягло разное, в этом неравенство. Но не могут же все нести одно и то же тягло. И это тот же самый принцип лежит в основе и конфуцианской традиции. А как это раскрывается более конкретно, мы поговорим на следующей неделе. Спасибо.